Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о архиепископе Луке в Войно-Синецком.
Среди имен исповедников прошлого столетия имя святителя Луки занимает совершенно особое место. Сегодня его образ присутствует почти в каждом русском православном храме, а его почитание вышло далеко за пределы нашей поместной церкви. Он обладал многими дарами, раскрывавшимися в его жизни последовательно. Художник, врач-хирург, выдающийся ученый в области медицины, мыслитель и, наконец, пастырь, в годы гонений укрепивший многих духовно и телесно. Он был арестован большевистской властью, отправлен в ссылку, помещен в такие условия, выжить в которых без веры в Бога было бы невозможно. О феномене архиепископа Луки Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого будут размышлять люди самых разных профессий. Кем он был, этот святой доктор 20 века? Какой след в науке и философии он оставил? Об этом сегодня в программе «Философские ночи».
У нас сегодня в гостях кинорежиссер Елена Демидова, автор фильма, посвященного святителю Луке. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Спасибо большое, что вы пришли в студию. Вы автор многих документальных фильмов, и в том числе посвященных и православной традиции. Что вас привело к тому, что вы решили снять фильм о Владыке Луке? Вот я посмотрел этот фильм, он называется «Премия Сталина для архиепископа Луки», так?
Да, вот, так, да.
Такое несколько необычное название. Я подумал, почему премия Сталина? Ну, в общем-то, не такая уж кульминация жизни это была в служении и в судьбе Владыки Луки. Но действительно премия Сталина была за очерки гнойной хирургии, второе издание в 1947 году, и премия первой степени. Это достаточно большая награда. Но вот лично ваш приход к этой фигуре, к этой личности и к этому фильму, который был снят в основном в тех местах, где проходил исповеднический путь Владыки Луки, Красноярск и выше к Полярному кругу.
Ну, на самом деле, к фильмам же приходишь по-разному, и есть фильмы, которые тебя волнуют, тревожат, ты их вынашиваешь, потом ищешь, ну, кино же это такая штука, требующая денег, потом ищешь, соответственно, какое-то там финансирование, иногда проходит по несколько лет, когда однажды ты вдруг понимаешь, что ты, наконец, снимаешь это свое дорогое тебе кино. А бывает, что кино само приходит к тебе. Вот это кино, которое пришло ко мне само. Это был цикл «Святые», они искали авторов. И я не скажу, что я вот изначально была там, не знаю, каким-то верующим человеком, очень много знала про Войно-Ясенецкого. Но когда мне предложили посмотреть выбор, про кого можно делать, и когда среди них была названа фамилия Войно-Ясенецкий, я посмотрела про него, я поняла, что мне это безумно интересно. А безумно интересно еще и потому, что первое образование у меня Баумка. Я считаю, что позапрошлой жизни уже, да, инженер-системотехник, да? Но инженером я не стала. Но когда мы учились в Баумке, у нас был студенческий социологический центр с таким названием «Ноосфера». Мы открыли для себя Владимира Ивановича Вернадского, и уже тогда я как-то... Ну, меня тогда поразили конец 80-х, излёт советской власти, все кругом атеисты, но при этом меня поразили его мысли, у него была такая книга «Философские мысли натуралиста», что он ставит как равноценные пути познания науку, философию и религию.
Научное мировоззрение у него была такая идея, да? Что...
Да, что и религия, и философия – это такие же пути познания, просто они мира, да, только они другим способом это открывают. И поэтому сам факт соединения в одном человеке врача, ученого и епископа, да, служителя церкви, а потом уже святого, в общем, он мне не показался чем-то совсем необычным.
Цитата. Святитель Лука Войно-Ясенецкий. Дух, душа, тело. Как понимать самосознание? Сознание своей личности складывается у человека из органических ощущений, получаемых от своего тела, из восприятий, получаемых его органами чувств, из всей совокупности воспоминаний, из понимания своего духа, характера, настроений. Глубочайшую сущность существа нашего познаем мы не умом, а духом. Самосознание есть функция духа, а не ума. Дарованное нам от Бога действие благодати Божией познаем мы не духом мира сего, а духом нашим, дарованным нам от Бога.
А они не знакомы были, архиепископ Лука и Владимир Иванович Вернадский? Они же были современниками.
Фактически. Они были современниками. Я думаю, что вряд ли были знакомы, но, во всяком случае, я достаточно много как бы читал Вернадского.
Вернадский 20-е годы проводит во Франции, работает, да, а владыка Лука потом оказывается в местах не столь отдаленных, и просто, да, наверное, чисто физически им было трудно встретиться.
Я думаю, да, это чисто географическая история, потому что владыка Лука ведь уезжает накануне буквально революции в Ташкент в связи со здоровьем своей супруги. И дальше был уже Красноярск, и дальше там уже все эти ссылки и все остальное.
Мы говорим супруги, потому что действительно Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий начинал как обычный молодой человек, который интересовался всем на свете. Он интересовался и живописью, и серьезно ей занимался, и даже планировал стать художником. Вообще он родом из Крыма, и в Крыму и закончил свою жизнь, так вот получилось, да. Вот, потом поступил в Киевский университет на медицинский факультет, тоже совершенно нормально, вот хотел помогать людям, хотел лечить людей, поехал на войну на Дальний Восток, в Чите познакомился с девушкой, они поженились, вот, то есть такой путь интеллигента, путь врача, где ничего абсолютно не предвещало никакого священства, никакого епископства, никакого исповедничества, и тем более никакой святости. То есть вот это самое поразительное, я не знаю, как вас, но меня вот поражает в его житии вот эта человечность. То есть это обычный человек, призванный к тому, чтобы добросовестно выполнять свои обязанности врачебные. Как вот такое могло получиться? Это что, время, которое как лакмусовая бумажка испытывает человека? Или какие-то, может быть, воля Божья, какие-то другие? Какое у вас сложилось впечатление о вот этой жизненной траектории Валентина Феликсовича, который из врача, из военного лекаря вдруг становится не просто хирургом, но святым хирургом?
Ну, вот у меня сложилось, что вот на самом деле вы как сказали, обычного такого человека, да? Мне кажется, он был необычным с самого начала, и вот то, что потом произойдет, оно в нем уже было. Просто, ну, все вокруг... Да, было другое. Ну, то есть в это время, ну, как сказать, ну, не модно быть священником, ну, как бы в интеллигентной среде, ну, кто такой священник, ну, вообще это вот какая-то другая история, да, вот.
Тем более, если у тебя уже есть профессия. Да. Ты врач, который делаешь большие успехи, да, да. Вот, в своей профессии.
Там же еще, вот я сейчас вспоминаю, вы говорите, а я вдруг вспоминаю, потому что давно это же был 2008 год, но я вспоминаю историю с ним связанную, что... Ведь ему все прочили, да, успехи в живописи или еще вот в каких-то таких сферах, а он выбирал профессию, где он больше всего может помогать людям. Вот была, как, был какой-то такой мотив у него, и он выбрал медицину. Значит, все-таки он необычный человек, уже видно.
Но, с другой стороны, это время было такое. Вообще, вот идея служения, общественного служения, она была очень распространена.
Да, да,
это удивительное поколение каких-то идеалистов, но идеалистов, вполне связанных с жизнью. То есть, которые не просто мечтают, как Белинский там лежал на диване, литературные мечтания, вот, а которые делают, которые идут в науку, в медицину, в творчество с четкой задачей сделать жизнь лучше. Вот. И Валентин Воин Ясенецкий принадлежал вот к этому поколению.
Да, здесь я согласна. Mm-hmm. И главное, что это поколение, вот мне кажется, главное, что они сделали, что нам осталось, это земство.
Mm-hmm.
Это вот эти земские школы, земские больницы, которые многие до сих пор стоят, и в каких-то деревнях до сих пор там находится эта больница или школа.
Mm-hmm.
И,
да, да. Где до сих пор находятся школы, до сих пор находятся больницы иногда,
да,
вот,
да,
в сельской,
да,
местности.
И он же какое-то время в Саратовской области работал как земский врач. Потом они вот переехали в Переславль. И там, кстати, вот там, если говорить о вот тому пути к святителю, вот там же и произошло то, что вот, ну, люди со стороны называют чудом каким-то, первым там пророчеством и прочее. Я очень как-то к этому отношусь, ну, с легким недоверием к таким словам, потому что, мне кажется, они всё не отражают всего. Но я думаю, что он там понял, как-то немножко увидел свое будущее. Ведь там он в дневнике записал, что я буду епископом.
То есть он знал еще до Ташкента, что он будет епископом, да?
Да, есть его дневник, вот, да, что он там написал, я буду епископом. Что это было? Ну, видимо, была какая-то очень глубокая внутренняя работа, которую вот... Ну, мы же знаем, что вот эти вот прозрения, они бывают.
Это было еще до революции.
Да, но что-то вот... было.
Uh-huh.
При этом было совершенно непонятно, ну, что дальше будет. А дальше была страна в такой странном состоянии, 17-й год, уже, по-моему, это было после февральской революции. Uh-huh. Я не знаю, что еще его вело, кроме вот болезни жены, но вот они уезжают в этот Ташкент. Вот все идет к тому пути, который идет. Поэтому, мне кажется, ну, там какие-то вот другие механизмы уже начинают включаться, которые больше, чем просто.
И там он получает, что называется, благословение и предложение от епископа стать священником.
Ну, еще, да, еще не, да, еще просто священником.
Сначала диаконом, естественно, потом священником. То есть,
да, по-моему, они уже в Красноярск. Я вот не могу сейчас.
Нет, Ташкент. Нет,
Ташкент.
Причем жена умерла, к сожалению, по-моему, в 19-м году, если не ошибаюсь.
Да, да, да.
Вот, и принятие священного сана, оно стало возможным для вдовца. У него было четверо детей, вот, но он был овдовевший человек, и по канонам церкви это возможно, да, принять священный сан. И потом уже, насколько я помню, он принимает и монашеский постриг.
Да, и это все не сразу, это опять же, вот если смотреть со стороны, ну, обычного человека, он делает все как бы вот в обратную сторону. То есть же начинаются гонения на священников, начинается совсем другая история.
Меня поразила в вашем фильме сцена, да, где вы рассказываете, или ведущий рассказывает, что когда ординатор пришла к нему в операционную и принесла соответствующие там перчатки, одежду, и сказала: «Валентин Феликсович, вот надо идти на операцию», он сказал: «Нету больше Валентина Феликсовича, есть отец Валентин». Да? То есть
да,
тогда он еще не был монахом, не принял имя Луки монашеское. Вот, и это удивительное такое сознание. Далеко не каждый священник так бы сказал, потому что есть священники, я знаю, которые и преподают в университетах, и занимаются научной деятельностью, и занимаются занимаются, может быть, даже и коммерческой деятельностью, они совершенно нормально относятся к тому, что в миру их называют по имени-отчеству, вот, светские люди. Но здесь вот это сознание, что он для всех священник, да, несмотря на то, что он хирург, несмотря на то, что он лечащий врач, он прежде всего священник.
Да, и это было... Мне кажется, там какая-то сила личности такая. И вот, вот та внутренняя работа, которая нам кажется вначале, вот он как все, но я думаю, что он и вначале был не как все, и вот эта вот работа совершалась, а вот здесь она вышла на поверхность, и вот он как бы вот, я не знаю, есть такие слова, совпал сам с собой. Вот стал...
Совпал сам с собой, то есть со своим предназначением, да, которое да, где-то свыше, да, у Бога о нем было, и которое да, он сумел узнать, разгадать, почувствовать. Да.
Причем это предназначение не отменяло его ипостаси врачебной, а все в нем было, вот мне кажется, опять же, по моим ощущениям, это было настолько вместе, вот это одно целое.
Философские ночи на радио Вера.
В эфире радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, кинорежиссер Елена Демидова. Мы говорим сегодня о архиепископе Луке Войно-Ясенецком, хирурге, святителе, святом Русской Православной Церкви. Ну вот этот период подготовки к священничеству, он стал священником уже в достаточно зрелом возрасте, да?
Ему я думаю, что за 40.
За 40.
Да, причем он ведь очень ответственный человек за своих детей. Он понимал, что ведь будут гонения, и мало ли что будет. Была женщина, которая помогала с детьми, и она их не оставила так до самого конца. Вот, вот он чем... Вот чем и интересен, что настолько цельно.
А какова судьба его детей? Вы не интересовались? То есть вот советская власть утверждала, когда он стал врагом народа и был сослан, что якобы дети, сын, по крайней мере, отрекся от него. Так ли это?
Ну, вот мы встречались с его внучатым племянником, он читал все эти протоколы, там больше было приписано этому сыну, то есть он не смог... Это же давило очень сильно, вот собирается там комсомольское собрание, да, и все говорят, отрекись, отрекись, и речи, и все это очень сильно давит на человека, который внутри этой системы. Но он не сказал ни да, ни нет. Ему не хватило сил сказать там, типа, я не отрекаюсь, но он и не сказал, я отрекаюсь от своего отца. Просто они, соответственно, интерпретировали его молчание как в свою пользу. А судьба у них сложилась, насколько я понимаю, вполне нормально. Кто-то стал ученым, кто-то стал врачом, но, в общем, не... Они не стали какими-то великими людьми.
И есть потомки, есть внуки, правнуки.
Ну вот... К сожалению, прямых потомков мы не нашли. И, может быть, их не было. Не могу сказать. Вот именно судьбу детей мы узнали только от внучатых. Вот внучатый племянник и внучатая племянница в Крыму. А вот про детей ничего не было. И более того, когда вот уже в Крыму, да, внучатая племянница, она рассказывает, что она там жила с ним в доме, она там ему помогала. Ну, то есть, наверное, все-таки трещина между ними пролегла. Вот эта вот советская власть все-таки вбила этот клин, и они как-то жили там какой-то.
Ну, когда мы говорим о святом, то здесь, наверное, больше ставит вопрос о духовных детях, о тех, кто духовно продолжает жизнь своего наставника, своего духовника. И здесь надо сказать, что, конечно, вот судьба архиепископа Луки как святителя, она совершенно удивительна. То есть он был канонизирован как местно чтимый святой в Крыму, но сейчас почитание его совершенно колоссально. Оно и не только общероссийское почитание, оно всемирное почитание. Я был в Греции, я был на острове Эгина, где есть монастырь святителя святителя Нектария Эгинского, тоже удивительного епископа, тоже человек 20 века. 20 века, он раньше ушел из жизни, в 20-м году умер от рака, считается покровителем онкологических больных, к нему часто обращаются за помощью и получают эту чудодейственную помощь. Вот. И я видел, как в Греции параллельно почитаются вот на той же Эгине святитель Нектарий и святитель Лука, воины Сенецкие. То есть его почитание уже вышло за пределы нашей страны. Так что, наверное, здесь вот это духовное преемство, да, важнее. И вот в вашем фильме мне очень понравился врач, доктор, он директор какого-то центра медицинского,
по-моему. Да, это большой центр.
Да. Настолько он искренне говорил о святителе Луке и совершенно без какой-то поддельной риторики. Часто мы встречаем, когда человек там говорит о вот, дар Божий, промысел Божий, и видно, что это искусственно для него. А здесь вот человек с большим пониманием, свойственным далеко не доктору, а такому вот духовному человеку, говорит о каком-то промысле Божьем относительно владыки Луки.
Ну вот, мне кажется, это абсолютно вот история про это. Вот, то, что мы на самом деле обычно до конца не понимаем. Ну, когда вот в такие судьбы вглядываешься, для меня, вот я немножко сделала отступление про кино, ну, чтобы было понятно, что когда я вспоминала, что Вернадский говорил там про способы познания, да, это наука, там, философия, религия, на самом деле мое глубокое убеждение, ощущение и личный опыт, что искусство – это тоже способ познания. И литература в том числе, и когда там, я не знаю, Толстой писал «Войну и мир» или Пушкин с Евгения Онегина, ведь он вначале, как Пушкин сам написал, «Даль туманного романа», я сквозь магический кристалл еще не ясно различал, то есть тоже было некое исследование жизни, где герои вели себя уже как, ну, не как персонажи, а как люди. Какие.
Об эпохе мы знаем больше по Евгению Онегину и «Войне и миру», чем там по историческим трактатам.
Да, 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 потому что вдруг понимаешь и чувствуешь, как люди... Почему они поступали так, как они чувствовали? Вот какие-то более глубокие вещи, которые невыразимые словами. Ведь они же не писали ни Толстой, ни Пушкин прямо. Да? А ты понимал какие-то вещи, которые тебе и не надо объяснять словами. И точно так же и кино. Вот когда ты снимаешь кино, ты всегда... Оно тоже некий инструмент исследования. Ты всегда получаешь даже больше, чем вот иногда получается на выходе в смысле фильма. А может быть, не больше, потому что образы и визуальные вещи, они ведь и для другого человека тоже говорят больше, чем какие-то слова. Вот. И здесь вот этот фильм, это фильм все-таки с закадровым текстом, да, это телевизионный формат, где я, ну, должна какие-то вещи проговаривать. А как бы главные мои фильмы, которые я снимаю, не без закадрового текста, они полностью исследования. И ты, и зритель, я могу вынести из этого свое, зритель вынести свое, но это вот некое такое исследование каких-то вот глубинных вещей. И я, возвращаясь вот и к «Войне Сенецкого» в том числе, когда ты прикасаешься к такой судьбе, ты вот этими средствами кино, ты куда-то вот совершенно в глубину попадаешь и начинаешь понимать, как вообще вот судьба.
Здесь в глубину в буквальном смысле, потому что вам же пришлось пройти весь путь его ссылки. Я сейчас с трудом могу его описать. Там и Туруханск был, да, и
да.
Какие-то вообще...
Большая Мурта под Красноярском.
Под Красноярском. Но это почти цивилизованное место, да. А потом ведь он оказался... Последнее место его ссылки — это поселок с тремя домами на берегу Северного Ледовитого океана. Фактически.
Ну, туда мы не дошли. Туда у канала средств не хватило.
Но, тем не менее, вы долетели до Туруханска. Это
да.
Тоже само по себе вот событие, потому что мы так себе, конечно, представляем это место, куда, кажется, и Сталин был сослан в свое время. И
да.
Свердлов. И потом они всех туда ссылали в память о своей ссылке. Вот. Это, конечно, трудно себе представить, как вообще туда добираться. И когда ведущий сказал, что вот можно доплыть речным путем, по Енисею, да?
Да, да, да. Да.
Можно доплыть? Там пароходы-то ходят сейчас?
Пароходы ходят. Пароходы ходят так же, как и тогда, но заканчивается навигация, а наземного пути нет.
Ну, потому что я был в Красноярске 3 года назад, и мне сказали, что там был несчастный единственный пароход, который ходил по Енисею, и потом его куда-то продали, распилили, где-то он пробоину получил. То есть я думаю, что они ходили, когда вы снимали этот фильм.
Это да, какой может год быть, был? Они уже не
это
ходят.
Это 2008 год, да?
Да, да.
2008. Сейчас уже ничего не ходит по Енисею. И жители города Красноярск мне жаловались, что раньше можно было скопить деньги, вот отпускные свои потратить и купить путешествие по Енисею, проплыть по Енисею на этом единственном туристическом пароходике. А сейчас нету. Нету навигации. То есть, видимо, вот этот путь, которым вы добирались на самолете, что это самолет-то был? Кукурузник какой-то?
Ну, типа, да, типа кукурузник. Я вдруг поняла, советская песня была, когда под крылом самолета о чем-то поет «Зеленое
море». Потому
что
это же потрясающе.
Оно прям под крылом было.
Вот какие-то вещи, не относящиеся, может быть, казалось бы, не относящиеся к архиепископу Луке, но вот просто освоение наших пространств, когда ведущий говорит, что 3 часа лететь от Красноярска до Туруханска, я так вот себе представляю, я до Парижа долетаю из Москвы за 3 часа, вот, то есть, а Туруханск — это Красноярский край, то есть это один субъект нашей необъятной родины, да, и вот 3 часа надо лететь, чтобы проделать тот путь, который владыка Лука проделывал на санях по Енисею, в плохой одежде, в морозы сибирские, лютые морозы. Я в ноябре был в Красноярске, было минус 20 с чем-то, да? Вот, то есть как вообще это можно было выдержать? Как человек мог это вынести?
Ну, вот только некой внутренней силой, мне кажется, и пониманием, ну, как бы своего предназначения и того, что тебе еще надо много чего сделать. Вот у тебя, как бы ты не можешь сдаться, ты еще должен написать эту книгу, ты еще должен, я не знаю, стать, ну, епископом он уже был, да, но вот ведь он же, когда мы как перескакиваем в его биографии, но тем не менее, в 43-м, в 42-м году, да, это было, мне кажется, в 42-м году, когда его вернули из ссылки, он же стал одновременно главным консультантом всех эвакогоспиталей Красноярска, а там их было много, это был крупный пункт. И он же одновременно стал красноярским епископом, потому что как раз шло некое возрождение церкви во время войны, вот это вот сталинское. Вот, кстати, мы вначале сказали по поводу сталинской премии. Она ему была дорога, насколько я поняла. При всем том, что это все со всеми репрессиями и ссылками, это сталинская история, но опять это мы отсюда судим, да? Вот, ну, как бы это мы понимаем, что и как было. Ведь люди, мы же знаем очень много и коммунистов, которые вот сидели в этих тюрьмах, ссылках, и лагерях и говорили, что мы за Сталина, да, это вот там какие-то нехорошие люди, которые вот нас посадили, а Сталин, вот он на самом деле плохой. Я не думаю, что вот он мыслил так же, я думаю, что он понимал все это вот, ну, в каком-то многообразии, но при этом он также понимал, что Сталин, церковь, вернул во время войны.
Мы еще поговорим о возвращении архиепископа Луки и о премии, которую он получил, потому что мы сегодня в эфире программы «Философские ночи» с кинорежиссером Еленой Демидовой говорим о святителе Луке Войно-Сенецком, великом хирурге, епископе, святом Русской Православной Церкви, и о ее фильме, снятом о его житии в 2008 году. После небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.